Смотри, как очки. Вот у тебя очки есть, да?
Все и правильно.
Вот, да, все правильно. Ты так, так, так.
Оба этих крючка у вас окажутся сверху ваших слуховых аппаратов. Я прошу прощения за столь. Вот, смотрите, у нас практически гримерка в студии Фонтанка Офис. Все нормально. И вот мы вместе.
Да, здравствуйте. Life, life. Что называется, жизнь, жизнь, как она есть. Кристина Кузьмина в гостях у нас. И это здорово, потому что давно мы с тобой, Кристина, не виделись в прямом эфире. Да. И очень рада, что ты
я
такая красивая.
Рада. Мы настолько давно с тобой не видели, что я хочу тебя поздравить с рождением твоего ребенка, которое произошло уже,
да,
по-моему,
кстати, спасибо.
Не более... месяца, не два назад.
Да, более семи месяцев назад. Да. Кристина, я тут слышала, что ты принимаешь участие, вот, к сожалению, не видела, так не получилось, в мюзикле «Онегин».
Да.
И причем в очень необыкновенной роли. Вот как раз я хотела спросить у тебя, демон ли ты на самом деле?
И лично я?
Да. Как так получилось? Вот для меня, например, актриса Кристина Кузьмина, она совершенно другого плана актрисы. И тут вдруг раз и неожиданность какая-то.
Для меня это тоже была неожиданность, особенно если учесть, что эту роль... До меня и сейчас вместе со мной в параллели танцует артист балета, совершенно не драматический артист, а артист...
То есть совершенно даже не артистка, вот что я хочу сказать.
Не артистка, а артист балета, который... Потому что роль решена только пластически, нет ни одного слова за весь спектакль у демона. Вот, и так случилось, что мама этой постановки, да, Ирина Афанасьева, это продюсер и режиссер, она пришла ко мне на спектакль «Шизгара» и после спектакля позвонила мне и предложила эту авантюру. Она говорит, это абсолютная авантюра, я хочу поэкспериментировать, хочу попробовать, как ты к этому отнесешься? Я, естественно, отнеслась к этому положительно, во-первых, по причине того, что я с детства мечтала быть балериной. И моя мечта всегда была танцевать. Но меня не взяли в Вагановской, ну и дальше как-то жизнь сложилась по-другому. И тут просто так случилось, что моя мечта осуществилась прям на 100%. У меня, ну, не драматическая роль, а роль танцевальная. Я не говорю ни одного слова. И все, что нужно передать зрителю, протранслировать, я передаю через пластику, через тело. Вот.
Но вообще эта постановка, у нас же сейчас очень модные, да, мюзиклы как таковые, в принципе. А тут Кристина...
Это у вас там перископ?
Я перископ.
Развлекается.
Куда поставить, чтобы всех было видно.
Вот. Неожиданно поможет нам Николай Нелюбин. Напомню, у нас в гостях актриса Кристина Кузьмина. Кристин, ты вообще как к мюзиклам относишься? Вот сейчас они не просто стали популярны, я бы сказала, даже супер популярны.
У меня такое было своеобразное отношение к российскому мюзиклу.
Но ты же ходила на кастинги, да, как вот,
да,
собственно, ты же поющая актриса.
Ну, около поющая, да. Я вывела такую формулу, как бы, российского мюзикла. У нас нет универсальных артистов, готовых быть в этом, существовать правильно и классно в этом жанре. У нас есть артисты драматического театра отдельно, артисты
балета, да,
отдельно и артисты-вокалисты отдельно.
Но не учат у нас артистов мюзикла
нет
пока.
Нет у нас такого, да. И поэтому все те мюзиклы, которые я видела раньше, они меня в этом смысле не убеждали, потому что я видела либо классные танцы, но плохую игру, либо хорошую игру, но плохое пение и не очень хорошие танцы. Но никогда это не было, да, каким-то соединенным воедино в одном образе. Но «Онегин» и «Мастер и Маргарита» совершенно изменили мое сознание в этом смысле, потому что там работают первоклассные ребята. Первоклассные просто, которые делают все на 5 с плюсом, с невероятной отдачей, очень честно. И они мастера на все руки. Они и поют, и танцуют, и играют. И это делают очень здорово. Ну, естественно, потому что Ирина очень тщательно муштрует всех. И она не позволяет никому халтурить.
Ну что ж, я тут даже не удержалась и в Ютубе посмотрела ролики. Если вот Коля сможет, может быть, и
я
даже...
Я залез, да, в,
да,
Фейсбук
Кристины. И найдет эти ролики, где Кристина, так сказать, как бы... Это...
Танец на мосту.
Да, вот, танцует.
Танец на мосту.
Танец на мосту.
Это
мы
танец,
вполне можем,
да,
ознакомиться, наверное,
да-да-да,
с ним, не нарушая авторского права, поскольку это фрагментарно. Да и потом, опять же таки, все в плюс. И, ну, когда Коль будет готов, он нам скажет.
Да.
Кристин, я смотрю, что, собственно, чем ты только вот не занималась. И моделью ты была.
Угу.
И на радио ты работала.
Угу.
И более того, сейчас ты вечеринки время от времени ведешь. С чем это связано, Кристин? С широтой души или с жаждой деятельности, с количеством энергии? Ну, словом, с чем?
Тут тоже много аспектов. Не знаю, как насчет широты души, но то, что я начинала как диджей, и то, что я продолжала, на какое-то время выпало только по причине замужества и благополучной семейной жизни, когда мне, в принципе, не нужно было много работать, чтобы обеспечить себе достойное существование. Я не занималась этим. А так, по большому счету, с 15 лет я занимаюсь тем, что я работаю, и работаю, ну, в той сфере, в которой я могу работать, поэтому...
Поскольку сфер этих много, так получается, что и работы много.
Ну, как бы это все то, что мне интересно, и то, что я умею делать, и мне это нравится, доставляет удовольствие, а когда за это еще платят деньги, то это двойное удовольствие.
Но нам вообще повезло с профессией, нам еще за это и платят деньги. Сейчас посмотрим мы фрагмент из мюзикла «Онегин», «Танец на мосту» называется.
Доска почета.
Ну вот, ознакомились мы с этим танцем, и что меня поразило, действительно, вот только что Кристина сказала, что делает она то же самое, что делает балетный ее, так сказать, дублер, то есть, ну вот...
Ну, за исключением нюансов, когда все-таки он это делает как мужчина, а я как женщина не могу позволить себе делать некоторые вещи, потому что это выглядит странно. И тогда мы меняли на более благопристойный вид танца, мы пытались сделать, потому что там есть у него некоторые моменты, когда он лежит на ней или еще что-то, но это, знаете, было несколько странно, поэтому мы изменили.
Прекрасная музыка, кстати.
Да, про музыку возникает вопрос, это что-то знакомое, но в то же время понятно, что аранжировка сделана специально.
Насколько... Да, естественно, музыка для каждого мюзикла у Ирины музыка пишется отдельно, композитором, то есть она берет... какого-нибудь великого композитора.
Ну, за основу.
В данном случае Чайковский, да, и дальше как вариации, да, как какие-то маленькие росточки от этого большого дерева вырастают вот эти вот композиции и пишутся стихи, либретто тоже специально.
Прекрасная работа. Главное, что оно неожиданно смотрится и, ну, как сказать, в актерскую копилку приятно всегда положить такую
очень
работу.
Очень интересно. Я колоссальное удовольствие получаю от этого мюзикла. Просто колоссальное. Я не знаю, я начинаю волноваться за неделю, когда знаю, что он будет у меня. И когда он заканчивается, я начинаю, так хорошо, сейчас пройдет месяц и будет этот день прекрасного Онегина. Он очень какой-то мистический, не знаю. Мистический, приятный. И, может быть, от того, что... Ты же сама понимаешь, мы когда играем, нам нужна отдача. И я в конце спектакля прям очень сильно получаю вот все то, что я трачу, я потом очень сильно получаю обратно. Не знаю, почему. Может быть, еще и такая энергетическая зависимость тоже есть.
Ну, в актерской профессии, я так понимаю, как, собственно, у любого наркомана есть энергетическая зависимость,
да.
И никуда от нее не деться. Да. Тут не в деньгах ведь дело, и не в славе, а в чем-то другом,
в чем-то другом. Просто не во всех спектаклях получается получить это обратно.
Вот сегодня, кстати, у тебя спектакль. Можем наших слушателей, зрителей, пользователей пригласить на него.
Да, «Доходное место» в театре Комиссаржевской с великим Иваном Ивановичем Краско.
Слушай, Кристина, да. Ну раз уж такое дело, ну, не люблю я сплетни, но не могу тебя не спросить про Ивана Ивановича. Тут я имела честь, так сказать, увидать его, ну, возлюбленную новую супругу. Вот, мне интересно, ты же, наверное, лучше знаешь этого человека.
Иван Ивановича? Ну, много лет уже его знаю, да.
Вот, прекрасный выбор.
Что ты хочешь спросить?
Я хочу спросить, так сказать, что, как по твоему мнению, толкает его каждый раз в объятия все новых и новых прекрасных молодых?
Мне кажется, Иван Иванович ловелас-вампир. Он просто питается.
Ну, выглядит он прекрасно.
Девушек.
Я так понимаю, девушки не в накладе, так сказать.
Нет, все довольны, поэтому... Ну, правда, Иван Иванович очень любит женщин. Он каждый раз, встречая меня или других артисток нашего театра, целует ручку обязательно.
Да-да-да,
очень
это
почтительно, уважительно относится. Он действительно такой Казанова, старой закалки, скажем так.
Ну вот появилась очередная, я честно, не очень запомнила имя этой девушки, но, собственно, не суть. Она, я так понимаю, актриса. И
да, она вот, актриса.
Вот мне интересно.
Из город, который сейчас всегда у нас на слуху.
Вопрос философский.
В связи с Украиной, не Крым.
А, что-то типа Донецкая, Луганская, да?
Из Донецка.
Наталья Шевель ее зовут.
Спасибо. Вот.
Она из Донецка.
Я просто думаю, она станет актрисой театра Комиссаржевской или нет?
Ну, пока никаких предпосылок к этому нет. У нас все ставки заняты. К нам в этом году пришли две молодые артистки. В прошлом году два молодых артиста. мест нету, занято.
Ну, посмотрим. Встретимся через год и посмотрим.
Посмотрим, никто ничего не утверждает.
Хорошо. Кристин, вот очень к тебе уважительно отношусь, как к актрисе, как к партнеру, как к хорошему человеку. Вот почему так получается, что сейчас очень часто твое имя упоминается в связи с каким-то, так сказать...
Криминальная хроника.
Ну, ладно, ты сама это сказала. Криминальная хроника, да.
Не знаю, может быть, я королева криминала.
То есть это роль демона, она неспроста.
Слушай, но роль демона вышла позже, чем начались все эти криминальные события в моей жизни. Не знаю.
Кристин, ну ведь это удивительно. Ты очень искренний, добрый, открытый человек. Очень интересный, там, начитанный. Ну, в общем, словом, все хорошие слова я могу тебе адресовать снова и снова. Как так получилось, что из жизни не уходит кошмар?
Слушайте, не знаю, может быть, это как в детстве нам говорили родители, что с кем поведешься, от того и наберешься, и попадая не в ту компанию, и результат получается не тот. Вот мне кажется, что я просто в свое время попала не в ту компанию. Из чего, собственно, до сих пор есть отголоски, да, всех тех событий. Не знаю, ну, все, как бы, что скрывать, знают моего бывшего мужа. Теперь его все знают с какой-то не самой прекрасной стороны. Его имя постоянно склоняется в связи с какими-то неприятными событиями. Вот. Ну, а так как его склоняют, соответственно, и... Мое тоже появляется, наверное, рядом. Не знаю.
Но мы не будем комментировать, по какому поводу склоняется его фамилия сейчас. У меня к вам другой вопрос. Да. Вы согласны с тем, что негативный опыт — это тоже опыт, едва ли не более ценный, чем позитивный?
Да, я тоже, когда тут недавно что-то грустила, сидела, я как раз подумала, что по большому счету, если бы не произошли все те события, которые со мной произошли, то я бы не стала тем, ну, кто я есть сейчас. Да? То есть было бы здорово, конечно, если бы жизнь моя была похожа на сахарную вату. Но тогда, возможно, я бы сейчас сидела в розовых... в штанишках с баллонкой под мышкой, например.
Баллонки нет, я так понимаю.
Да, да
и розового цвета. И не будет, да и розового цвета. Нет и не было.
Моя дочь, которая сходит с ума по розовому.
Ну, тоже неплохо. Вначале-то все может быть, да?
Ну, пока да. Потом будем отучать.
Отучать. Скажи, пожалуйста, а как твои коллеги относятся к этой ситуации? Я имею в виду в театре. Я вообще смотрю, у вас хорошая, здоровая атмосфера в театре. Внутри театра она...
Да, очень хорошая. Нет, все, ну, как бы все же не дураки, все очень адекватные люди. И более того, так вот, если совершенно без купюр, откровенно, чем больше у Димы врагов, тем больше у меня друзей. Вот так
ну,
вот,
понятное дело.
Да, потому что чем больше он куролесит, тем больше меня поддерживают его оппоненты.
Потому что так получается, что многое то, что было за кадром, оно из-за кадра выходит.
Оно теперь открылось, и все, у всех открылись глаза, и я написала только одну. Да, не смогла ничего придумать.
Это Кристина сейчас говорит о той песенке, которую попросил придумать
она
Коля.
Она подойдет к теме нашего разговора, но мы чуть позже о ней скажем.
Да, я думаю, что через несколько минут. Слушай, ты знаешь, вот не только для моих коллег, я так полагаю, что для широкой публики, само собой, но и для меня стало совершеннейшим откровением твое интервью «Караван истории». Это было сколько там, полтора года назад, да?
Ну да, это был где-то год, чуть больше, чем год назад.
Мы, так уж получилось, я тебе искренне скажу, мы даже как-то вот перед спектаклем несколько с коллегами удивленно раскрыли глаза, перечитывая эту историю, потому что я-то просто не читаю такие вещи, но как так получилось, что принесли. Скажи, пожалуйста, не страшно так обнажаться и так раскрываться?
Я, честно сказать, не думаю о том, кто что почувствовал, когда прочитал это, или кто как меня осудил, или не осудил, или поддержал. Просто на тот момент у меня не было другого выбора, потому что вокруг меня было такое количество сплетен и какой-то очень неверной информации, которую сочинял и Дима, и рассказывал моим друзьям, и рассказывал людям высших чинов и так далее. И поэтому я поняла, что... Людям когда становится неинтересно? Когда они знают всю правду. Они перестают болтать и сплетничать, потому что а что сплетничать, когда уже все известно? И когда «Караван» мне предложил сделать большое интервью, я согласилась, потому что я поняла, что я смогу открыть все карты, и люди просто перестанут про меня болтать. Потому что им станет уже неинтересно, появятся новые темы.
Ну а как так получается? Да, вот говорят же, что кроме некролога, особенно для актрисы, любая популярность — это хорошо. Хорошо ли это в данном случае? Точнее так, если бы тебе предложили. Вот смотри, Кристина, мы возвращаемся в тот момент, и этого ничего нет. Вот этого ничего не будет. Я имею в виду информационное поле. Согласилась бы ты?
Ну, нет, наверное, сейчас, если бы я вернулась в то время, я бы не делала этого. Но на тот момент у меня просто не было другого выхода. Ну, вообще не было. Это была абсолютная агония. И у меня было очень много судов на тот момент. И были проблемы с Димой, и с дочерью, потому что он пытался ее отнять. И это был как бы единственный какой-то способ защититься таким образом. Просто других вариантов у меня не было. У меня, к сожалению, нет связи, у меня нет возможности договариваться с судьями, у меня нет возможности делать так, что организация по защите прав ребенка в лице Агапитовой становится не на сторону матери, не на сторону отца и запрещает приходить своим людям на заседание. Ну, как бы у меня таких возможностей нет, я не дружу с этими людьми, а он дружит. Поэтому, ну, просто у меня не было выхода. Я беспокоилась о том, что у меня отнимут ребенка. Вот и все.
А вот что на данный момент для тебя, как для человека, как актрисы, самое важное в жизни?
Как человек или как актриса?
А вот скажи, это совмещается или нет? То есть можно сказать, что ты одно дело, ты мать Фенечки, другое дело, ты актриса Кристина Кузьмина, или нет?
Наверное, это разные люди.
Разные люди. Mm-hmm. Угу. То есть, естественно, я так понимаю, что если что-то, выбор, понятно, в какую сторону пойдет.
Нет, но если что, да, мы не будем брать крайние варианты. Да-да-да. Но я думаю, что
хорошо.
Ты такая же, как
конечно,
и я.
Конечно, абсолютно точно. Но при этом
ориентир меняется. Естественно, профессия... Ну, то есть, нет, никогда я не скажу, что профессия важнее всего остального, но без своего театра и своей работы я тоже не смогу существовать. Точно.
То есть это тот воздух, которым дышишь, которым живешь...
Чёртовы фанатики. Да?
Ну, как бы да, а как иначе? И мне кажется, что и для ребенка это в данном случае важно, что
важно,
мама
занимается... Важно, потому что мама счастлива, и, кстати, она общается с интересными людьми. И сама получает колоссальный опыт в этом смысле. Она сама получается творческая, очень открытая, незакомплексованная, веселая, театральная уже тоже.
В хорошем смысле театральная?
В хорошем смысле, да. Поэтому, ну, не знаю, я не вижу там ничего плохого.
Расскажи о том, что произошло в кино у тебя за это время интересного.
Слушай, сильно ничего. Есть небольшой кризис в кинопроизводстве у нас
сейчас. Кризис у нас как бы не только в кинопроизводстве.
Но
это у нас...
кинопроизводстве касается нас в первую очередь. Самое веселое, что произошло за последнее время, это массовое озвучание картины Снежкина.
Те ролики, которые ты выкладывала в Фейсбуке, я тоже видела.
Это было феерично. Мы сидели несколько дней к ряду на РВС с 11 утра до 6 вечера и озвучивали, так как у него огромные массовые сцены, нам нужно было озвучивать вот эти демонстрации.
Это самое любимое дело артистов.
Да, и это было так весело и так смешно, потому что мы сидели практически всем нашим театром и какие-то еще артисты из других театров, которые тоже прекрасно вливались в наш коллектив. И это было очень весело, позитивно. Просто как в институте мы себя вели.
У нас как раз, да, вот Коль показывает, что время подошло той музыкальной паузы, которую, собственно, ты и предложила сделать. Что у нас там? Милен Фармер?
Милен Фармер. Многие наши пользователи отмечают, что есть даже схожесть у нашей гости, чисто визуальная, с этой знаменитой француженкой.
Да я скажу,
спасибо,
просто,
это
просто
комплимент.
Просто Кристина очень красивая, Милен Фармер тоже очень красивая. Вот вам и схожесть.
Ну да. А контекст нашего разговора подсказал саму композицию, которая сейчас прозвучит. Благо, что она поется не на русском языке. Иначе в эфир поставить бы мы ее не смогли после музыкальной паузы.
Да-да-да. Не, а знаете, у нас хорошо же переводят все. Черт побери, черт побери, черт побери.
Черт побери,
да.
Черт побери их всех. Переводится так эта композиция.
В конце-то концов.
Да, потом молния, потом вернемся. Так что не переключайтесь, друзья. Кристина Кузьмина в эфире Фонтанка Офис. И еще у нас середина разговора, только все самое интересное впереди.
Доска почета.
Что это?
Это вы делаете культуру здесь
культура,
и сейчас.
Что это?
А что такое культура, Кристина?
Кристина Кузьмина у нас, кстати, в гостях, напоминаем.
Культурные люди?
Ну, это для кого как? Вот ты культурный человек.
Но если не доводить, наверное, меня до крайностей.
Ну вот удивительно-то что даже доведя тебя до крайности, ты как-то, вот, на мой взгляд, очень достойно себя показала вот в этой всей ситуации, в жуткой ситуации, в которой, как, ну, не дай бог кому быть, когда касается ребенка, это, ну, самое уязвимое и слабое место.
Ну...
Ребенок и профессия для актрисы, собственно говоря. И так получилось, что как-то две слабости, они как раз и были использованы, и надеюсь, что сейчас уже все будет хорошо и уже хорошо.
Ну, будем надеяться, да, что все идет в лучшую сторону.
Так все-таки о культуре. Вот как ты считаешь сейчас, что нужно зрителю в Петербурге, к примеру? То есть вот как... ты ходишь по театрам?
Ну, периодически, да, хожу.
Как-то грустно ты об этом сказала.
Нет, просто не хватает времени, потому что, как обычно, да, мы сапожник без сапог, а потом в единственный выходной ты, естественно, не понесешься смотреть спектакль.
Но даже если понесешься, ты будешь чувствовать себя очень неловко перед всеми собой.
В первую очередь даже перед своей дочкой.
Да-да-да.
Потому что провести выходной в театре вместо того, чтобы провести его с ней, это кощунство. Вот, поэтому я не часто в последнее время посещала театр, но я последний спектакль посмотрела премьерный у нас в театре, дом, который построил Свифт. Баргмана Александра, нашего главного режиссера. Мне очень понравилось, я получила удовольствие.
Ну, а есть что-то, что бы ты сейчас хотела сыграть? Знаешь, вот буквально гипотетически, как в институте, роль мечта.
У меня никогда не было таких ролей, вот, ну, потому что мне, в принципе, интересна любая работа, за которую я берусь, я найду там. Ну, и как бы, если мы не будем, я не буду говорить, что нет маленьких ролей, есть маленькие артисты, есть маленькие роли, которые неинтересно играть, есть роли, которые не трогают, и душа твоя не отзывается вообще никак, и для тебя это становится каторгой. Но у меня никогда не было такого, что прям есть какая-то роль мечта. Единственное, что я очень бы хотела сыграть, это «Жизнь взаймы» Ремарка, но уже по возрасту я не подхожу и, видимо, никогда не сыграю. И сейчас мне была бы интересна Каренина, например.
Пожалуй, да, да. Я понимаю. Наступает тот момент, когда ты вдруг начинаешь понимать её.
Да, что интересно Каренина, и пришел твой час. Скоро уже уйдет тоже. А так, в принципе, я вообще люблю исследовать своих персонажей, придумывать, сочинять.
А бывает такое, что ты отказываешься от работы по каким-то принципиальным соображениям?
Ну, у меня принципиальное соображение — это когда мне скучно или когда я чувствую невероятную фальшь. Когда я не чувствую режиссера, роли. Вот совсем недавно я отказалась от роли, классной роли королевы. Могла сыграть Виктор Гюго, Рюи Блас. Это такая монументальная история в стихах. Такая мертвая, неживая. И, возможно, можно было бы сделать ее живой. Но режиссер тоже такой был неживой. Какой-то, знаете, как динозавр, который... остался где-то в тех временах. И все вокруг почему-то стали играть в эту игру мертвяцкую. И я ходила, а потом поняла, что мне так жаль тратить свое время на это. Если я не получаю удовольствия, сижу, и кроме как какой-то мертвечины ничего не происходит.
А вот смотри, сейчас время-то изменилось, причем меняется оно довольно динамично. Ну вот мы смотрим даже по курсу евро. Mm-hmm. Как можно этого нам не замечать, да? Когда есть маленькие дети, ты тут же начинаешь это понимать.
Да.
Что изменилось для тебя вот в нынешнем времени, ну, не знаю, по сравнению, там, скажем, с тем, что было 2 года назад? Изменилось ли что-то?
Так, 2 года. Почему 2 года именно?
Ну, потому что как-то кризис у нас, вот он стал раскручиваться именно за 2 года.
Многие отмечают, у нас на Фонтанке сегодня появился текст Ирины Тумаковой как раз о том, что с момента Олимпиады, когда был триумф, трам-парам, а потом так разом все посыпалось.
Но нас предупреждали, что так будет, что такой колоссальный бюджет был вбит в эту Олимпиаду, что это, естественно, все было сделано за счет налогоплательщиков. Да? Скажи, нет, послушайте, для меня, естественно, большая загадка. Вообще все, что касается... внутренней политики нашего государства, хотя мне кто-то сказал, ты знаешь, не надо на это обращать, зато как бы внешнюю политику наша страна ведет прекрасно. Она обороняется, она нас защищает, поэтому мы живем типа мирно и не воюем. Поэтому придется потерпеть вот такие проблемы с внутренней политикой. Но для меня правда загадка, когда люди получают 17 тысяч рублей зарплату, да, из которых еще почему-то 3,5 они платят государству некий налог. Да, почему так происходит? Или, например, когда люди получают 16 тысяч рублей, а чтобы сдать анализы, например, в лаборатории, они должны заплатить 1500 рублей за один анализ. Чтобы сходить к врачу в частную клинику, как минимум 5000 это стоит.
Как минимум.
А сходить один раз в магазин, не покупая ни мяса, ни рыбы, а только там молочные продукты, хлеб, масло, сыр, полумолочный продукт, это как минимум 1500-2000. Как это возможно при зарплате в 16 тысяч? Я хочу понять. Что делать нашим пенсионерам? Ну, правда, очень много вопросов, на которые мы никогда не получим ответы. Мы просто как бы свыкаемся с этим, берем кредиты, да, и вертимся, как белки в колесе. А потом нас начинают сравнивать с европейцами, говорят, что же вы такие неулыбчивые? А потому что у нас половина матерей одиночек, которые ходят вот так вот, сжав брови, и думают, где взять деньги, чтобы прокормить ребенка? Где взять деньги, чтобы прокормить ребенка? Все.
Ну, так получается, что актерам проще в этом случае или труднее?
Не знаю. Это вопрос фортуны. Понимаешь, кому как везет. Тут ничего не поделаешь. Кому-то очень везет, кому-то совсем не везет.
Ну, так получается, что зарплаты у артистов, они, собственно, сравнимы иногда. Я имею в виду зарплаты в театре в стационарном, сравнимы, например, с зарплатами воспитателей в детском саду.
Воспитателей, причем, врачей в медицинских учреждениях, которые тоже каждый день, да, бюджетно спасают людям жизнь и получают такие же смешные копейки. А потом вынуждены идти еще в одну больницу дежурить, потом в другую больницу дежурить. А потом не спавшие приходят опять делать операции.
Ну, так же получается и у нас, да, что вот вынуждены работать и там, и там, и там.
И там, ну, любую работу, которую можно схватить, ты хватаешь. Днем, ночью, днем, неважно. Потому что есть ответственность за потомство. И более того, ты же хочешь, чтобы твоя девочка была самая красивая, в самой красивой одежде. Да, чтобы она ни в чем не нуждалась. У нее были все игрушки Свинка Пеппа и My Little Pony и все остальное. Что есть в наших магазинах. И стоит, между прочим, тоже немаленьких денег.
А ты была счастливым ребенком?
Я, да, очень.
То есть твои родители сделали все для того, чтобы у Кристины Кузьминой
абсолютно,
было...
Абсолютно. У меня, ну, все так, наверное, скажут, но у меня самые прекрасные родители, которые всю свою жизнь посвятили своим детям, по-честному. Вот у меня мама такая, как должна быть мама. Не такая, как я. А как вот
то
мама.
Есть, ты всегда могла прийти, всегда могла все рассказать.
Конечно, да.
У тебя есть сестра.
Да.
Близкий тебе человек.
Да, очень.
Ну и как вот получается, вы с какими-то сложностями жизненными вместе справляетесь?
Мы банда. У нас, мы вообще донские казачки, у нас очень взрывной характер, и мы никогда ничего не держим в себе. Если возникает какая-то проблема между нами, вопрос, мы очень эмоционально все выясняем, ровно 2 минуты.
Посуду бьете?
Нет, нет, не настолько. Это происходит просто на уровне эмоций. Очень громко, как, знаешь, итальянская семейка. Но через 2 минуты мы обнимаемся и говорим, ты самый близкий человек, я тебя люблю, и никогда в жизни я тебя не предам. Я всегда буду с тобой, всегда тебя поддержу, что бы ни произошло.
То есть в той ситуации, вот, например, когда у тебя были проблемы с мужем, с бывшим, то сестра, естественно, была на твоей стороне целиком и полностью.
Естественно, тут было сложно быть не на моей стороне, потому что... Ну, потому что они же видели, что происходит.
Ну, всяко бывает. Знаешь, иногда, например, родители говорят, а что ж ты с ним разводишься-то, ведь он же богат, и все такое, про потерпи. Вот. Но тебе не говорили такого.
Нет, мне говорила мама еще за несколько лет до того, как это произошло, что все-таки хорошо бы сохранять семью ради детей, потому что все-таки ребенок, который растет без отца, это немножко грустный ребенок в будущем, да. Когда он вырастет, у него все равно. Ну, то есть и по мере взросления тоже. Дети задают вопросы. Почему мы живем отдельно? Почему папа живет с другой семьей? Ну, такие детские вопросы, которые ранят очень сильно.
Понятно, но ради этого терпеть-то тоже вроде как и не нужно.
Но,
да?
С другой стороны, я знаю многих взрослых людей, у которых родители сохраняли брак ради того, чтобы их ребенок вырос в полноценной семье, но при этом они ненавидели друг друга так, что искры летали, да, из комнаты в комнату, и было сложно это не понять. И дети говорили, что лучше бы они разошлись. Лучше бы я видел счастливую маму, счастливого папу и встречался бы то с одним, то с другим, но при этом я не жил бы в этом аду, когда ненависть просто как шаровая молния летала по квартире.
Ну, видишь, когда ты сама привыкла к счастью, хочешь условно.
Хочется, но, ну как, она будет счастлива, у нее все будет хорошо, я все для этого сделаю. Ну, как бы, ну, такая ситуация, что поделать.
Безусловно,
да,
безусловно.
Ничего не изменить.
Ну, расскажи нам, что ты сейчас репетируешь интересное.
О, да. С Баргманом Александром мы сейчас затеяли... Он вообще сделал классную одну вещь. У нас очень большая труппа в театре, и наше взрослое поколение артистов очень крутые. Очень крутые артисты. И так случилось, что в последнее время они были мало задействованы. И сейчас Саша нашел прекрасную пьесу. Это новеллы румынского автора, имя которого я сейчас не назову, потому что не помню. Называется «Представь, что ты Бог». Это такие маленькие на 2-3 странички новеллы с разными персонажами, которые, в принципе, они не связаны друг с другом, но там есть некая... Там, общая атмосфера или какие-то общие мысли. Ну, в общем, это все как преподнести. И нас теперь очень-очень много, почти вся труппа принимает участие в этом спектакле, и мы теперь когда собираемся, и какое удовольствие слушать взрослых артистов, слушать эту старую школу сценической речи, актерского мастерства, этих просто мастеров сцены, как мед на сердце. Вот, и мы сейчас репетируем, и я давно не получала такое удовольствие от репетиции, как сейчас.
То есть скоро мы можем ожидать премьеру, я так понимаю, что практически на любого зрителя, как сейчас говорят вот те представители того поколения, о котором ты говоришь, страшно идти в театр. Так вот, не страшно, да, на эту постановку?
Тут не страшно, тут, может быть, не все будет понятно, хотя это стиль абсурда, пьеса немножко абсурдистского такого характера, но мне кажется, что все будет понятно.
Сейчас сделаем еще одну паузу. Я так понимаю, еще раз Милен Фармер прозвучит у нас в эфире.
Где Милен Фармер?
Доска почета.
Вновь возвращаемся в эфир. Напомню, что Кристина Кузьмина у нас в гостях, и говорим мы обо всем: от театра, кино, личной жизни. И, кстати, я напоминаю нашим пользователям, что вы можете задать вопрос по телефону, например, прямого эфира. Вдруг неожиданно сказала я, сама удивилась. И вправду, ведь есть телефон 416-77-77. Но также у нас есть ВКонтакте, Фейсбуке наши группы. Вот. И вы там тоже совершенно спокойно можете задать вопрос. Ням. Да?
Ну да. Почему нет?
Николай закивал головой. Хотя чем он еще мог закивать? Кристин,
да.
Слово антреприза, которое... Я говорю сейчас не об антрепризе Миронова, угу. А об антрепризе вообще. Вот она у нас появилась, да. Потом стала таким ругательным словом, а да. Сейчас вроде как наоборот уже становится опять неплохим словом, потому что... А как иначе артисты могут встретиться, договориться и что-то сыграть? Как ты к этому относишься и что бы ты порекомендовала? Вот.
Слушай, ну ты совершенно правильно заметила, что теперь это не очень ругательное слово по причине того, что просто собираются хорошие компании симпатизирующих друг другу артистов и делают какие-то совместные проекты, которые тоже называются антреприза, да? То есть не будем рассуждать это на тему антреприза как о чем-то низкопробном, левой рукой и ногой сделаем, просто для того, чтобы зашибать легкие деньги.
Но сейчас уже отошла эта
эпоха. Отошла, да, поэтому...
Эпоха. А почему, кстати, вот как ты считаешь?
Ну, потому что мне кажется, что наш зритель все-таки тоже не дурак.
Ты имеешь в виду нашего зрителя, зрителя Северной столицы или вообще России?
Я думаю, что вообще в России, ну, все не сильно дураки.
Ну, в смысле они, того, что посмотрели, да, на звезд?
Посмотрели, вот как... они поняли, что да, может быть так, ну, опять так, да, а еще раз так, а, ну, снова так, ну, ребята, имейте совесть. Ну, мне так кажется, и поэтому, да и артистам тоже, наверное, иногда стыдно.
А у тебя бывали спектакли, ну, может быть, разовые, когда ты выходишь, тебе стыдно?
Ну, у меня и в театре такие спектакли бывали.
Я об этом говорю.
Вот да, да.
Сразу
да.
Теряешь энергию, да, на этом получается?
Я что? Из-за этого ушла в свое время из театра Ленсовета, из-за такого спектакля.
Ты не пожалела ни разу?
А смысл жалеть? Никто не знает, как сложилась бы моя судьба, останься я там или теперь, потому что я ушла. Поэтому какой смысл жалеть?
А ты вообще фаталистка?
Угу.
То
да.
Есть, как говорится, что на роду написано уж.
Ну,
никак...
мне так кажется, что да. Мне кажется, что все предначертано. Но...
Угу. Ну, так получается, что и тогда и дергаться-то не нужно. Или нужно? Почему мы не знаем собственного будущего? Вот по-твоему. Вот если бы тебе, актрисе Кристине Кузьминой, все бы рассказали. К примеру.
То а плохое бы рассказали или хорошее? Если бы хорошее, я бы обрадовалась.
Ну, разная ведь жизнь-то, она неоднозначна.
Да нет, наверное, хорошо, что мы не знаем свое будущее. Но, с другой стороны, кому-то хорошо, кому-то не очень. Все равно человек страшится, и поэтому не может получать удовольствие от сегодняшнего дня на 100%. Да, думая о том, что есть проблемы пока какие-то нерешаемые, и забегая из-за этого вперед.
Помнишь, был фильм такой «О чем говорят женщины», по-моему, с Мэлом Гибсоном, да?
Когда да,
он,
да.
Вот
да.
Он говорит, вы женщина, вы все время о чем-то тревожитесь. Вот ты относишься к разряду таких
да,
женщин?
Да, к сожалению. Пока не получается у меня достичь дзена внутреннего.
А ты стараешься?
Ну, сейчас, ну, видимо, в связи с тем, что кризис в стране, я тоже немножко взвинчена этой ситуацией. И мне не получается достичь какого-то... совершенного внутреннего покоя. Ну, потому что я беспокоюсь о будущем.
И вот здесь вступает Нелюбин с вопросом, как вы справляетесь. Потому что у каждого свой рецепт. Мы понимаем, что мы действуем в рамках жестких законодательных, поэтому, видимо...
Справляюсь эмоционально или...
Ну да, то есть как вы приводите себя в состояние покоя?
Да не привожу я. Вчера персен я попробовала первый раз. Хорошая штука, хочу вам сказать.
Помогает?
Да.
Угу. Да, легальный абсолютно препарат.
Первый раз. Я просто никогда раньше не употребляла подобное. А тут вчера была очень сильно взвинчена.
Реклама от Кристины Кузьминой. Ну, каждый свою, так сказать, дает.
Да, и попробовала выпить две таблетки персена, и вы знаете, через полчаса я вдруг сижу такая спокойная.
Потом еще две, еще две, еще две. Трудно остановиться.
Хорошие таблетки. Там валерьянка, пустырник и что-то еще.
Ну да, там травушки, коренья.
Да, неплохо работает.
Вот смотри, ситуация изменилась, ну не знаю, как у тебя, но у многих россиян финансово очень сильно, в смысле отдыха. Вот, понимаешь, раньше был момент такой отдохновения, раз, если что, в Испанию, mm-hmm. Италию уехал. Да. А сейчас что будем делать? Что ты собираешься делать?
Ну, во-первых, я снимаю дачу в Комарово, и это мое спасение. И я очень рассчитываю продлить в этом году еще на год, потому что это чудесные места. И пока так. А там будем смотреть, будет ли получаться уехать куда-нибудь на море. Естественно, мы будем очень сильно к этому стремиться, потому что море — это отдушина, да, всех нас. Но, не знаю, я пока не уверена. Ну, то есть, если раньше мы могли позволить себе, да, там, 2-3 раза в год куда-нибудь хоть на 2-3 денька ускакать, просто для того, чтобы прийти и привести себя в какую-то эмоциональную норму, то сейчас даже такая мысль не приходит в голову, чтобы куда-то уехать. К сожалению, все затянули пояса.
А вот скажи, не может ли это быть благом в данном случае? Вот смотри, мы как-то так привыкли к тому, что у нас одноразовая одежда. Не в смысле одноразовая, а в том смысле, что хочется еще, еще. Уже вроде вешать-то некуда, да? А ты все равно покупаешь, потому что, ну как, носить-то нечего. Вот, и, ну, это всего касалось.
Кстати, как твое пальто? Ты носишь его?
Ты знаешь, нет, конечно.
Ну как нет?
Вот как-то так, понимаешь? Ну, когда покупала, ты была беременна, я сейчас вроде как и смотрю, оно что-то на мне не сидит, и думаю, а, надо что-то делать.
Крутое пальто.
Пальто, да. К примеру. Ну вот я говорю, что как быть? Может быть, это нам такой дан специально выход из этого внутреннего кризиса, именно внутреннего кризиса, который мы уже загнали себя неизвестно куда.
Ну, вообще, возможно, да, потому что, видимо, из-за того, что сейчас многие не могут позволить себе тратить деньги направо-налево, есть какой-то момент аскетизма, да, в нашем существовании. Ты действительно перестаешь покупать ненужные вещи и захламлять свое пространство в своей квартире. Но, к сожалению, из этого вытекает, что ты не можешь и нужные вещи себе купить, понимаешь? Тут тоже такая палка о двух концах. То есть нет, меня вообще всегда перебор вот, в смысле покупок и людей, которые тратят колоссальные деньги на одежду, на обувь, на сумки. И не просто купить одну прекрасную сумку и ходить с ней, а иметь 150 сумок. Для меня это, правда, тоже, я не очень понимаю. Мне кажется, это какое-то захламление своего сознания и захламление пространства вокруг себя. И как будто бы это тоже такое, какая-то нечистая энергия в этом есть. Вот. С этим я соглашусь. Но тут ты понимаешь, ситуация-то какая, что как раз все те, кто имели возможность покупать по 150 тысяч сумок в месяц, они имеют эту возможность. Проблема в том, что тяжело стало среднему классу, который из среднего превратились в низенький. Вот. А тот класс, который был премиум, конечно, он там и остался. Вот в чем штука-то.
Ну, тут так получилось, что мы вроде как и не относимся к этому премиуму.
Мы вообще не понимаем, куда относимся.
И, как говорится, слава богу. Я надеюсь, что, может, и вправду нам это все во благо пошло. Прекрасные рецепты счастья от Кристины Кузьминой прозвучали в эфире. Спасибо, Кристина.
Спасибо.
Сегодня приглашаем всех на доходное место в театр комиссар Ржевской. Да.
И завершаем мы еще одной композицией в исполнении Милен Фармер «Love Song». Как бы это будет, мне кажется, вот хорошим аккордом нашего весьма откровенного, местами непростого, но в целом полезного, как мне кажется, эфира. Приходите к нам еще.
Да, спасибо, я с удовольствием.